Стюарт Камински. Смерть букиниста. Когда я вошел в книжный магазин, Мартин Кифер стоял за деревянной конторкой. Редеющие пряди черных волос прикрывали плешь. Подтяжки, синяя рабочая рубашка, небольшой животик. Словом, типичный американский букинист, у которого на каждый случай была приготовлена соответствующая цитата из книг известных писателей. Несколько минут тому назад минуло 9 часов, пришло время закрываться. Но Кифер всегда оставался до половины десятого. Я знал о Кифере многое, поскольку проводил долгие часы в этой убогой ловчонке, где царил застоялый запах старой кожи и пожелтевших страниц. Он неохотно посмотрел на меня поверх оправы бифокальных очков, оторвавшись от своего любимого занятия – чтения томика стихов. На его физиономии отражался полный набор привычных для него чувств – подозрение, неприязнь и раздражение. Когда я закрыл за собой дверь, Кифер лишь покачал головой и снова уставился в книгу. Услышав, как щелкнул замок, он досадливо вздохнул.
«Твоя мать говорит, чтобы тебе дали роль в какой-то постановке в Акроне».
«В Детройте», — ответил я. «И пока еще не дали, только собираются».
«У меня был тяжелый день, Бертон, и я не расположен к разговорам на темы, чем ты мне обязан или как ты относишься к Луизе».
Кифер снял очки, потер нос, опять водрузил очки и, подняв глаза, увидел в моей руке револьвер. Отложив книгу, он склонился над конторкой и стал что-то писать на желтом листе бумаги.
«У меня револьвер», — сказал я. «Вижу», — он продолжал писать. «Я уже выключил кофеварку, но на чашку там, должно быть, еще осталось. Налей и убирайся».
«Как ты думаешь, почему я пришел?» Кифер хмыкнул.
«Можешь ли ты хоть на секунду, интереса ради, представить, что я — это он?»
«Он?» — переспросил Кифер с тяжелым вздохом, который должен был дать мне знать, насколько ему противно мое надоедливое присутствие.
«Убийца книготорговцев», — уточнил я, подходя ближе. «Нет, не могу. Даже на секунду».
Он кончил писать и посмотрел на меня. Два книготорговца, владельцы небольших книжных лавок, специализировавшихся на том, что они называли «раритетами», были застрелены на прошлой неделе. «Это я убил их».
«Велинский и Томаса!»
Кифер лишь хмыкнул, намекая, что детские фантазии его пасынка не заслуживают даже насмешки.
«Велинский весил не больше 120 фунтов. Мне пришлось подойти к нему вплотную, чтобы уложить с первого же выстрела. Я сделал еще шаг. В «Трибьюн» говорилось, что ему было 82 года, но выглядел он не старше 80. А вот Томас, как мишень, был покрупнее. Застал его во время ланча, когда он расправлялся со своим буррито. И стой я к нему вплотную, как к Велински, меня бы забрызгало вареными бобами».
«У тебя какое-то мрачное чувство юмора», — сказал Кифер. «Насколько я понимаю, кофе ты не хочешь. Так что выключи свет и закрой за собой дверь».
Теперь я стоял от него в нескольких футах и не сводил с него глаз. Люди, видевшие нас вместе, считали, что мы отец и сын. На то были свои резоны. Кифер в самом деле был похож на моего покойного отца. Я не сомневаюсь, что поэтому Луиза и вышла за него замуж.
«Я придерживаюсь определенного порядка действий», — произнес я. «Велинский был утром, Томас днем, а ты будешь вечером. В каждом случае другое оружие. Следующая жертва расстанется с жизнью в полночь. Я наметил Фрэнсис Фонсеку. Что ты думаешь?»
Кифер отошел от конторки и снял с вешалки мятый серый пиджак и потрепанную широкополую шляпу. Он утверждал, что в свое время эта вешалка принадлежала Вильяму Дину Хойлу.
«Женщину?» — переспросил он. «Нарушая свою систему».
«В этом-то и есть вся прелесть», — сказал я, наблюдая, как он натягивает пиджак. «В вариантах системы».
«И с чем же ты выступишь на бис?»
«Ни с чем. Она будет последней. Я убил их, лишь чтобы прикончить себя и остаться вне подозрений». Кифер оцепенел и уставился на меня. На этот раз в его взгляде не было презрения.
«В детективной литературе встречаются такого рода ситуации. Эд Макбейн, Уильям Байер, Ардис в литературе», — прервал я, — «но не в жизни». «Иди домой, Бертон, нам больше не о чем говорить.
Кифер обошел конторку и глянул на дверь у меня за спиной. Торговая площадь была пуста. «Я пришел не разговаривать. Я пришел, чтобы убить тебя». Я вскинул револьвер и сделал шаг назад, преграждая ему путь к дверям. «Этого не избежать, как нельзя остановить время. Я или убью тебя, или вечно буду страдать от унижения». «Это же...» — он попятился. «Убирайся отсюда! Немедленно!» «Слишком поздно». Кифер схватил стопку книг, лежавших в корзинке слева от него, и прижал ее к груди. Я тщательно прицелился, он невольно помог мне, застыв на месте. И выстрелил. Кифер рухнул навзничь. Шляпа отлетела в сторону, а Роберт Форстер лег на бродячую луну. Я подошел к дверям и щелкнул выключателем. Свет фонарей с торговой площади пробивался сквозь окна. Кифер издал неприятный звук, напоминающий гоготанье Даффи Дакка. Подойдя, я опустился на колени, взял зажатые у него в руках книги и застыл в ожидании. Я испытывал большое желание всадить в него еще одну пулю, но мне не хотелось поднимать излишнего шума и тем более нарушать порядок действий. Понимаете ли, я не убивал ни Велински, ни Томаса, но их убийства вдохновили меня. И если тот, кто прикончил их в ближайшее время, не даст о себе знать, мне в самом деле придется застрелить Фрэнсис Фонсеку. Я стоял на коленях рядом с Кифером, пока окончательно не убедился, что он мертв. Меня поразило, до чего легко оказалось отправить его в мир иной. Все шло как на репетиции, когда все действия совершаются предписанным порядком, разве что с небольшими изменениями, которые необходимо вносить в последнюю минуту. На деле же все было куда проще. Я спланировал свои действия, отрепетировал их, подготовился, и вот все кончено. 30 лет Мартин Кифер издевался над моей матерью, высмеивал ее и обкрадывал. Она вступила в этот брак молодой вдовой с 10-летним сыном на руках и постепенно превратилась в запуганное одинокое существо. Мой отец оставил матери более чем приличное состояние, и я надеялся, что смогу целиком отдаться своему призванию, вместо того, чтобы торговать обувью. Но с каждым годом коллекция Кифера росла, счет матери и ее решимость съеживались и уменьшались, а мой талант перестал расти и развиваться. «Я счастлив, что рассчитался с тобой, приятель Джонни», в лучших традициях Марлона Брандо прошептал я над трупом Кифера. «Я же актер». Вынув из кармана пластиковый мешок, я кинул в него 4 книги вместе с револьвером и поднялся. Спокойно, еще спокойнее. Близится конец первого действия. Занавес, аплодисменты. Заинтересованность, разговоры за кофе и сигаретами во время антракта. «Разве этот молодой человек, Бертон Тайлер, не восхитителен? Просто молодой Джеймс Стюарт!» «Уже далеко не так молод», — подумал я. Немало воды утекло. Я оттащил тело Кифера за конторку и нагнулся к телефону. Из-за недостатка света мне пришлось чуть ли не уткнуться носом в него, набирая номер Луизы. Она сняла трубку после 3-го звонка.
«Алло?»
В ее голосе было отчаянное желание, чтобы на другом конце линии никого не оказалось. «Привет, Луиза!» — весело сказал я. «Чистый Гэри Грант. Это я, Бертон».
«Мой сын?»
«Он самый. Утром я выезжаю из Детройта».
«Это прекрасно. Будь осторожен за рулем».
«По приезде я хочу поговорить с тобой и Кифером».
«Не думаю, что это хорошая мысль».
«Я буду сплошное очарование. Предупреди его, что я приезжаю. Спокойной ночи, Луиза». Что ж, могло быть и хуже. Большую часть ночи мне придется добираться до Детройта, и на сон останется лишь 1-2 часа. Я рассчитаюсь в мотеле и двинусь в обратный путь в тот же час, когда Карен, помощница Кифера, уже точно обнаружит его тело. Полой рубашки я вытер телефонную трубку и встал, бросив последний взгляд на Кифера, который сейчас напоминал марионетку из постановки «О, наш папа, бедный папа», что я играл в Кеноше в 1981 году. Он стоял за дверью, вглядываясь в темноту за стеклянной панелью. Увидев меня, постучал.
«Закрыто!»
— сказал я хриплым голосом Кифера. «Очень важно!» — ответил человек, стараясь рассмотреть меня. Выйти из магазина можно было только через эту дверь, и я должен был заставить его убраться.
«Завтра!»
— сказал я. «Всего минуту!» — взмолился он. «Только спросить!»
«Спрашивайте!»
«Вы Мартин Кифер?»
«Да».
«Уже поздно, я не могу кричать из-за двери. Уделите мне всего минуту».
«Дерьмо, дерьмо, дерьмо, проклятие». «Ну ладно, ты актер, тогда докажи свое умение».
Нагнувшись, я нащупал шляпу Кифера, нахлобучил ее на глаза и сдвинул очки на кончик носа, чтобы смотреть поверх них. Я наблюдал за Мартином Кифером 30 лет, и уж сыграть-то его смогу легко. Прихватив мешочек с книгами, я сутулился и направился к дверям. «Прошу прощения, что так поздно», — сказал человек, когда я впустил его.
«Вы опоздали», — устало произнес я. «Приходите утром».
«Мне всего лишь взять несколько книг. Плачу наличными. Утром я никак не могу». Он был примерно моих лет. Может, на год-другой моложе. Этакий невысокий тип в элегантном костюме и с папкой в руках.
«Послушайте», — сказал я, изо всех сил стараясь изображать Кифера. «У меня был длинный тяжелый день. На аукционе я упустил из рук полное собрание Кларенса Мулдорфа, и кто-то утащил у меня из-под носа дело об убийстве епископа. Я не припоминаю, чтобы вы звонили или о какой книге шла речь.
Вы говорили, что у вас есть первоиздание с автографами. Мне нужен подарок для матери», — объяснил он. «У нее день рождения. Сегодня вечером».
«Оставайтесь на месте», — сказал я, тыкая в него пальцем, чтобы ему не пришло в голову зайти ко мне за конторку.
Кивнув, он уставился на меня. Я перешагнул через труп Кифера и направился к шкафу с раритетами. Он был закрыт. Опустившись на колени, я пошарил в карманах Кифера и нашел связку ключей. Поднявшись, увидел, что посетитель сдвинулся с места, но не намного. На кольце был только один ключ, подходящий к замку шкафа. Нащупав его, я открыл дверцу. «Я ценю ваше внимание», — сказал он. Что-то буркнув, я вытащил несколько книг. «Могу ли я включить?»
«Нет»,
— остановил я его, когда он направился к выключателю.
«Я не хочу больше визитов клиентов и весь свой товар помню наизусть».
Открыв первую книгу, я прищурился и прочел.
«Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей?» Подписано «Для Сигрид, Дейл Карнеги».
«Нет», — сказал он.
«Остров пингвинов. Анатоль Франц. Убийство Роджера Эйкрода. Агат Кристи».
«Прекрасно».
«Берете?»
«Нет, я хочу выяснить, что у вас есть, и потом решу». Я назвал ему Филиппа Уайли, Аниту Лоос, Фила Рицуто, Эдну Бест и Уилла Каппи, пока, наконец, не добрался до Пейтон Плейс Грейс Металиус.
«Как она надписана?»
«Джорджетти от Грейс», прочел я.
«Беру»,
— сказал он, подходя к конторке.
«Сколько?»
$104. Будь он на пару дюймов повыше и повнимательнее, он бы увидел труп Кифера.
«Вы принимаете карточки MasterCard?»
«Нет».
«А на витрине сказано, машина поломалась».
«Неважно», — произнес человек. «Через пару минут она не будет вас волновать». Он вытащил из папки очень большой револьвер и прицелился в меня. Я нырнул за древний кассовый аппарат, который, по словам Кифера, когда-то принадлежал О'Генри. Налетчика сотрясала дрожь, а дуло смотрело точно в ту же точку, куда я сам всадил пулю Киферу.
«Выходите оттуда».
«Деньги в...»
«Денег у меня хватает», — оборвал он меня. «Вы знаете, кто я такой?»
«Нет.
Меня зовут Джек Джионетти».
То, что он назвался, было зловещим признаком.
«Я плохо запоминаю имена», — признался я.
«Вы будете третьим. Выходите оттуда и пошевеливайтесь».
«Черт возьми, вы делаете ошибку. Я не Мартин Кифер».
Я снял шляпу.
«Смотрите, я не Кифер. Кифер старше. Я соврал вам».
«Меня это не волнует. Вы продаете книги. Я ненавижу книги и тех, кто ими торгует. Выбирайтесь оттуда», — заорал он.
«И немедленно».
«Подождите, я тоже ненавижу книги. Посмотрите, вот в этом пакете. Я вам покажу. Вот». Одной рукой я вытащил том «Наши сердца были молодыми и веселыми», а другой вцепился в рукоятку револьвера, покоящегося в пакете. Мужчина осторожно взял у меня книгу и поднял повыше, чтобы рассмотреть.
«Вы расстреливаете книги?»
«Я их ненавижу», — сказал я, вытаскивая еще два тома в твердых обложках. Я дал ему понять, что он может зайти за конторку. И Джионетти, предусмотрительно не опуская револьвера, который продолжал подрагивать, сделал шаг вперед. Я отошел, потянув с собой на край конторки пластиковый мешок,
а он, наклонившись, уставился на труп Кифера. «Вот это и есть Кифер. Вы его застрелили? Как и книги».
«Почему?»
Это был хороший вопрос. «Некоторые чувства и эмоции носят слишком личный характер, чтобы говорить о них», — объяснил я. В маленькой комнатке на задах магазина громко звякнул будильник.
«И мы оба оказались в одном и том же месте», — с подозрением сказал Джонетти.
«В городе не так много букинистических лавок».
«Кроме этой еще три».
«Вы, должно быть, имеете в виду заведение Маклина? В нем торгуют нераспроданными остатками тиражей. Большое яркое помещение. Семейный бизнес».
«Значит, два. Я вам верю, но все же мне придется убить вас. Вы просто сумасшедший. И кроме того, вы знаете мое имя. Если вас поймают...» «Где он?»
«Что?»
«Револьвер, из которого вы его пристрелили».
«Да вот он», — сказал я, вынимая револьвер из пакета и наводя на него. «На это мы могли бы и покончить. Я был бы только рад, если бы он убрался во свояси». Джонетти выстрелил, когда я сместился вправо, переступив через тело Кифера. Мне показалось, что я получил удар ломом в грудь. Свалившись рядом с Кифером, я тоже выстрелил. Окно разлетелось вдребезги. Джек Джонетти ответил очередным выстрелом, но я уже был в темноте за полками. Его пуля врезалась в тело Кифера, и я увидел, как труп удивленно дернулся, и, проваливаясь в темноту, я продолжал раз за разом нажимать курок. Спустя двое суток я пришел в себя в больничной палате. В моей груди по-прежнему торчал тот самый лом, который забыли вынуть. Я попытался сделать вдох.
«Дышите спокойнее,
полной грудью», — услышал я незнакомый женский голос. Я подчинился. Чернильная тьма стала медленно расплываться, и, наконец, я открыл глаза. На стуле рядом с кроватью сидела мать в парадном платье с красными розами, а надо мной склонилась медсестра в белом халате, пухленькая блондинка с симпатичным круглым лицом. За ее спиной, прислонясь к стене, стоял какой-то мужчина. Его коричневый костюм явно нуждался в утюге, а подбор галстука заслуживал самого серьезного осуждения. Покусывая ногти, он внимательно изучал результаты своих стараний, после чего равнодушно посмотрел на меня. Он был копом. Я закрыл глаза.
«Мартин мертв, мой дорогой мальчик», — радостно сообщила мать.
«Великолепно», — сказал я и быстро поправился, пробормотав: «Мне очень жаль». Когда я снова открыл глаза, матери и медсестры уже не было. Коп на этот раз сидел на стуле у стены.
«Вы убийца», — сказал он. «Выстрел во тьме. Была в прошлом году такая постановка. И вы играли в ней убийцу».
Встав, он подал мне стакан с торчащей в ней соломинкой. Я сделал глоток.
«Болит», — простонал я, отставляя стакан.
«Я его не убивал». Он поставил стакан на столик. В палате пахло спиртом.
«В пьесе», — прохрипел я. «Я был дворецким, а не убийцей». «Моя фамилия Берман. Вы ранены в грудь, пробита легкая. Вам повезло».
«Джионетти
мертв. Вы знали, как его зовут?»
«Он мне сказал».
«У меня есть брат, который хочет стать актером. Ему под 50. У него хороший бизнес. Сдает в аренду мусороуборочные машины на 16-й стрит. Дело идет как надо, но вы же знаете, как это бывает, когда в голову что-то втемяшится. Хочу стать писателем, актером, воздушным акробатом».
Я кивнул.
«Хотите рассказать, что там случилось?»
«Он вошел в магазин моего отчима», — тихо сказал я, изображая пациента, который только приходит в себя. Назвался и сказал, что он убил двух других. Начал стрелять. Мой отчим только что купил револьвер, узнав о гибели двух других букинистов. Он как раз показывал его мне. Я схватил его, прицелился в Джионетти. Вот и все. Помявшись, Берман вытащил из кармана диктофон.
«Не против?»
Я кивнул, и он включил его.
«Звали его не Джионетти. Он соврал. Только не спрашивайте меня, почему. Его звали Кларк Симонсон. В доме у него была целая коллекция огнестрельного оружия, включая то, из которого он убил двух других торговцев. Детей нет, жена умерла. И у него был книжный магазин в Кливленде. Год тому назад он на чем-то свихнулся. Подробности неизвестны».
«Странно», —
— сказал я. «Мне доводилось слышать еще более странные вещи. Ваша матушка сказала, что вы звонили ей из Детройта примерно за час до того, как Симонсон стрелял в вас и Кифера. Звонил ей из магазина. Вы остановились в мотеле в Детройте и не собирались покидать его до завтрашнего дня. Ключи были у вас в кармане. Позвонил Мартин, мой отчим. Сказал, что хочет поговорить о Луизе, моей матери. Будьте любезны, дайте попить». Он исполнил мою просьбу. Вода была тепловатой. «Он сказал, что дело не терпит отлагательства», — продолжил я. «И я предполагал, поговорив с матерью, возвратиться в Детройт. Мне там обещают роль».
«В трупе Кефера нашли две пули. Одна из револьвера Симонсона. Вторая из вашего.
Не из моего, а из револьвера Мартина. Должно быть, я попал в него, когда в темноте стрелял в Симонсона. Ужасно».
«Коронер говорит, что Кифер был убит выстрелом из вашего револьвера. Он был уже мертв, когда Симонсон стрелял в него, да и в любом случае пуля попала в руку и не могла убить его».
Я закрыл ладонью глаза и издал скорбный стон. «Я убил Мартина, о господи, я убил его!»
«Мне тоже так сдается», — согласился Берман.
«То есть он не был мертв, когда Джон Этти...»
«Симонсон», — поправил Берман.
«Раньше я никогда в жизни не стрелял из револьвера», — всхлипнул я.
«Книги! Кто-то прострелил 4 книги. Они лежали на конторке. И на одной из них была кровь Кифера».
Я удивленно уставился на него.
«Луиза говорит, что вы не ладили с Кифером. Чего это вдруг вы сорвались с места, стоило ему позвонить?»
«Из-за матери. Он сказал, что это спешно. Речь пойдет о Луизе».
«У Кефера не было разрешения на оружие. Почему он купил его незаконным образом?»
«Понятия не имею. Он боялся?»
«Берт», — сказал Берман и со вздохом поднялся. «Я бы хотел дать вам кое-какой совет. Ваша история — сплошное дерьмо. Я думаю, вам потребуется хороший адвокат».
«Мне тоже так кажется», — согласился я. Сунув диктофон в карман, он направился к дверям, но остановился.
«Еще один вопрос. Ничего общего с этим делом».
«Какое именно?»
«Мой брат немного смахивает на вас. Как называется та пьеса, где вам собираются дать роли в Детройте?»
Стюарт Каминский. «Смерть букиниста». Рассказ читал Олег Булдаков.